У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, издатель «Мела» Надя Побудогла. В гостях у меня сегодня Екатерина Бирюкова. Добрый день, Екатерина.
Добрый день, очень рада.
Екатерина – учитель русского языка и литературы, преподаватель Высшей школы экономики. И поговорим мы сегодня с вами о том, что ждет в ближайшее время 11-классников, их родителей, их педагогов и всех, кто причастен вообще к процессу, который называется «Единый государственный экзамен». Пугать никого постараемся не пугать. Тема у нас звучит «Как готовиться к ЕГЭ по-русскому, как вообще справиться с этим предметом?» Один из основных предметов, один из обязательных предметов, предмет, без которого... Ну, в общем, мне кажется, никуда особо дальше и не пойдешь, если уж ты откажешься категорически от сдачи ЕГЭ по-русскому. В общем, ключевой предмет с множеством вопросов. И первый вопрос будет такой немножечко больной для всех родителей детей, не тех, которые в 11 классе, а тех, кто только перешел в среднюю школу, и в 5 же классе учителя часто нам говорят... Дорогие родители, сейчас мы с вами начинаем вместе с детьми готовиться к ЕГЭ. На русском это говорят, вот я слышу это, у меня ребенок в 7 классе, вот 5, 6, 7, я это слышу. Действительно ли весь вот этот школьный цикл огромный заточен только на подготовку? И нам говорят, вот мы должны до 9 все пройти, потому что 10 и 11 мы с вами будем повторять и учиться заполнять бланки. Выглядит немножко устрашающе. Так ли это на самом деле?
Выглядит, правда, устрашающе. Если бы я сказала своим пятиклассникам или родителям моих пятиклассников, ну все, мы заканчиваем учиться и будем только готовиться к ЕГЭ, я думаю, что они бы закатили глаза, вздохнули, ну, наверное, забрали бы ребенка из этой школы и пошли бы в какую-то другую. Поэтому я никогда не говорю, ну и мои коллеги тоже, мы никогда не говорили нашим ученикам ни в 5-м, ни в 6-м, ни в 9-м, ни в 11-м, мы сейчас с вами заполняем бланки. Мы всегда интересные какие-то уроки придумывали, выворачивали этот, ну, не экзамен, этот предмет просто наизнанку, чтобы привлечь к учебе, но никак не к ЕГЭ. И чем меньше вообще мы произносили слово контрольное или какой-то там диктант или срез, было лучше. У нас вообще даже не было там контрольная работа, а я говорила работка. У нас там сегодня с вами короткая работка. Мы просто делаем какие-то задания. И когда мы подходили к 9 классу, у меня наоборот
было. Первая аттестация,
да,
напомню,
да, да,
для всех непосвященных.
Да, к первому рубежу я только говорила: мы сейчас будем вспоминать 5 класс. А помните, у нас было вот это, вот это, вот это. И они вспоминали темы, то, что мы делали на уроках, какие-то наши там интерактивчики, какая-то интересная, ну, реально интересная работа, не только по учебнику, естественно, но и такие, ага, я помню, мы вот это делали, ага, мы вот это там доставали приклеенные ваши работы из-под парты, которые вы там клеили, или в шкафу искали, да, мы вот этим занимались. То есть моя задача была расставить вот такие маячки, которые сработают в 9 классе. В 11 то же самое. Я говорю, а помните? И они такие, а, да-да-да, вот это, вот это. И они такие, ага, 1, 2, Н, ага, так, корни, ага, шипящие, ОЕ после шипящих, понял. Вот какого-то, давайте откроем сборник, ну, Дощинского, например, или Цибулько, давайте все, весь урок посвятим тому, что будем решать тесты. Ну, это я даже себе не представляю такого урока, чтобы мы просто прорешали ЕГЭ и ушли довольны собой. Ну, какая-то тоска.
И тут про прорешать сразу будет вопрос с прицелом на 11-классников, потому что мы очень часто слышим в базовых рекомендациях, те, которые любой родитель найдет в интернете там за два движения пальцами, наверное, потому что дальше будет подсказка, как я сегодня проверяла, в выпадашке поисковиков в подсказках появляется, как подготовиться за полгода, за 3 месяца и за месяц. И стандартный базовый совет – если ты более-менее уверен в том, как ты учился, в своих знаниях и так далее, бери злополучные решебники и прорешивай от корки до корки, потому что так тренируется вот эта мышца, сдающего ЕГЭ некая. Не знаю, где она, правда, находится, но это вообще вопрос сложный, мышца для ЕГЭ специальная. решебник, в общем, за и против, наверное, скорее так сформулируем.
Нет ничего плохого в тренажерах. Открыть вот решу ЕГЭ, тоже, да, первое что-то выпадать, второе, третье, пятое, десятое, неважно, и начать решать. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой. А я знаю, что мне нужно отрабатывать, на какое задание мне обратить внимание. Потому что если просто открыть и решать все подряд, ну, наверное, мотивация пропадает уже, ну, не знаю, к 12-му заданию. А их, я напомню, 27, и тебе уже не хочется решать. Ну, я как бы знаю. Ну, вот у меня тут одна ошибочка. И сложно отследить вот эту динамику. Я постоянно в этом ошибаюсь? Или это я просто там отвлекся, почесался, у меня там что-то пришло на мессенджере, я быстренько ответил, и поэтому допустил ошибку. Поэтому если поставить себе цель, я хочу, ну, реально мотивация ребенка, учителя, родителя, мы втроем такие, ага, давай мы будем решать, ну, вот этот тренажер для того, чтобы понять, в каком задании ты ошибаешься. Мне понятна мотивация. А если просто так, то я вообще не вижу смысла ни за полгода, ни за 3 месяца, ни за 3 дня этим заниматься, потому что ты не знаешь, ну, куда бить, что повторять. Мне паронимы читать перед сном или мне, не знаю, смотреть все видео, как готовиться к написанию сочинения. Я просто не знаю, что делать. И еще есть такой, знаете, феномен скупать все вообще тренажеры, существующие и в интернете, и бумажные, и просто решать. Ничего не тренируется, опять же, потому что мы возвращаемся к вопросу мотивации. Я не знаю, что мне отрабатывать. Кто даст ответ, что отрабатывать? Ну, наверное, учитель, к которому ученик спокойно может подойти в любом классе с 1 по 11 и сказать: я не понимаю, или там я допускаю ошибку вот в этом задании. Если не подойти, учитель, ну, не будет знать, что ты допускаешь ошибку в этом задании. Их много, наших учеников у нас, мы одни, это тоже извечная проблема, и ты не всегда можешь сам отследить вот эту динамику, где у меня Вася ошибается, где Маша, ну, так вот немножечко...
И кто что забыл сегодня,
да,
случайно,
да.
Вдруг.
А кто-то вдруг блеснул, там подготовился, и думаешь, а, наверное, он больше не делает здесь ошибку. А вдруг это чудо? Ну, разовая акция. Поэтому вот я вижу такой вопрос мотивации. Объяснить ученикам, объяснить родителям, зачем вы вообще занимаетесь тренажерами, зачем вы ходите к репетитору. Поставьте задачу репетитору, если вы не ставите задачу учителю спокойной коммуникации.
Ну и вечный вопрос ребром, можно ли без репетитора, потому что... Я знаю семьи, где берут разных репетиторов. Сначала берут репетитора на вот эту плавную подготовку, в конце берут интенсивного репетитора, который тоже снова возвращается к той мышце и что-то там с ней делает в разных форматах. Есть люди, которые не могут себе позволить репетиторов, и я помню, что были долгие споры, когда мы обсуждали, простите, образовательное неравенство. И, ну, мы знаем, что один из тезисов в пользу ЕГЭ, вечно звучащих, что экзамен позволил ребятам из самых разных регионов и самых разных школ, дал возможность подготовиться, и даже если ты не учился в блестящей школе где-то там в огромном городе, у тебя все равно есть шанс, если ты готовился, если ты прицельно шел к тому, что ты хочешь получить высокий балл по разным причинам, но мы все понимаем, какая цель. Главное, за всеми этими баллами, помимо прочего. В общем, можно ли, не создает ли ситуация репетитора вот это самое образовательное неравенство, когда дети готовятся к ЕГЭ? И можно ли, да, если ты, ну, нормально учился, ну, нормально, как я не имею в виду, там сплошные пятерки, но вот ты был стабильным хорошистом, подойти к ЕГЭ более-менее готовым, ну, в случае с русским языком, и сдать его на балл, который будет ощутимо выше среднего, например. Или все-таки есть вот эта вот история про то, что нужен еще какой-то четвертый поддерживающий между школой, учеником и родителем.
Вот бы встали на какой-то костыль реально втроем: учитель, ученик и родитель, который поддерживает. Но я, может, я буду плохим человеком, но я думаю, что можно без репетитора. Но это можно сделать. Да, это, ну, может, такое перекладывание какой-то ответственности за собственную мотивацию на человека, который будет тебе эту мотивацию поднимать. На родителей, которые там, ну, это же вы мне репетитора взяли, ну, вот, значит, это, я не виноват, вот такой, я вот вообще хороший, белый, пушистый, я вообще-то занимался. А если, опять же, выстроить какую-то систему, для самого себя. Но это огромного труда стоит для того, чтобы...
Ну и не все подростки могут...
Абсолютно. И не все родители.
Да, и не все родители, будем честны.
Абсолютно. И не все учителя. Да, что у нас там за русский в старших классах? Ну, мы сегодня написали часть сочинения, на следующем уроке другую часть, на третьем мы что-то проверили, потом мы что-то отработали. То есть нет системы и у нас тоже, потому что много у нас классов, много у нас учеников. Поэтому если ну, вот в каком-то идеальном мире мы говорим про спроектировать наше пространство, да, в начале года определиться, ребят, ну давайте хотя бы на черновик. Кто сколько баллов хочет? Давайте мы это оценим. И к этой динамике двигаться. Ну то есть давайте так, я объективно себя оцениваю, а потом необъективно, да? То есть я вот хочу на 100, но понимаю, что могу. Ну вот, а сколько, а троечка это сколько там, сколько баллов? Ну как-то вот
пощупать
себя.
Да, я недавно слышала такой вопрос на родительском собрании, а это ну, переведите на обычные отметки.
Переведите на обычные. Конечно, то есть на что ты учился? А не чудо ли это пятерка? Ну вот много же таких чудес. Как-то так ходил в школу, там чуть-чуть был, чуть-чуть не был, чуть-чуть готовился, не готовился, потом раз 100 баллов. Ну, такое ведь тоже бывает чудо. Но на него надеяться, конечно,
ну,
не
кажется,
стоит.
Ну, кажется, да, вероятность уже так... Звучит опасно, я бы сказала, в проектном плане сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ, который у нас есть в голове, как у родителей.
Ну, вот одиннадцатиклассники, которых я вижу, у нас в школе много разных направлений. То есть в 11 классе собирается там класс химио, биологические или биохимические, физические, математические. То есть там все плюс-минус понимают, а где я хочу учиться, сколько баллов мне нужно получить, на что я работаю, какие предметы как бы, да, русским буду заниматься. И они понимают, а мне нужно 98 баллов. Ну вот что ты с репетитором будешь? Без репетитора все равно 30% учитель или репетитор, 70% ты, твой труд, тренажеры, там бессонные какие-то ночи. Есть какая-то такая атмосфера. Я наблюдаю среди старшеклассников, ну, старшеклассниц чаще. Им нравится вот эта атмосфера подготовки к экзамену. Нравится наточенный карандаш, ручка, тетрадочка. Я вот готовлюсь, это вот я так, эстетик нравится. И они реально идут к своей цели спокойно, вообще без каких-то нервов и стресса. Хотя то, что я сейчас вижу, вот чуть-чуть нам, да, осталось до ЕГЭ, так разгоняют всякие там репетиторские чаты по подготовке. Такой курс, такой, 3 дня мы с вами ко всему подготовимся. Ну, мне страшно становится такое читать. Как ученикам, я бы, наоборот, как-то вот минимизировала градус, да, вот это ты не сдашь или ты сдашь, а тебе нужно вот это все повторить. Невозможно. Ну, не надышишься, не подготовишься, все уже, мы все сделали. Мы уже отучились, теперь просто я знаю, мне нужно 9-е задание повторять, мне нужно 3-е задание повторять, все. В 11-м классе, особенно в мае, просто спокойно решаю задание, которое я знаю, где ошибка.
Ну все, друзья, мне кажется, план подготовиться к ЕГЭ за месяц уже провален. Решила отвлечься и вспомнила, что недавно видела в соцсетях пост. Правда, вытащили его, ну как часто бывает, вирусными становятся посты 100-летней давности. И это был пост, приписываемый какому-то преподавателю одного из московских крупных вузов, которая описывала уровень безграмотности современных детей, то есть что ужас, кто к нам поступает, как эти люди все сдали ЕГЭ. Если посмотреть вообще, ну, то есть вот я наблюдаю за своими детьми, за детьми, которые у меня в окружении, не могу сказать, что они какие-то фатально безграмотные. Да, они там по-разному, кто-то читает чуть больше, кто-то читает чуть меньше, кто-то есть вообще, кто не читает. Но при этом каких-то критических вот этих вот отклонений в уровне грамотности, ну, у меня, понятно, крошечная выборка. Это вот те дети, которые рядом со мной. А если посмотреть на это с точки зрения школьного учителя, есть там какой-то вот этот провал несчастных детей, которые вырастили поколение ЕГЭ, они ничего не знают за пределами тестов, у них учителя не прививают им чувство языка, как будто бы 30 лет назад в школе прививали чувство языка. Я честно скажу, что, ну... Всегда чувство языка прививает талантливый учитель, если он есть, а если тебе не очень повезло, ну, увы, там, дом, семья и другие варианты. В общем, современные безграмотные.
Разные можно взять классы тоже, и 5-й, и 11-й посмотреть, и посмотреть 11-й класс в 2025 году, ну и, например, в 2020. Можно все свалить на любые обстоятельства, которые нас окружают, почему это произошло.
Ковид, гаджеты, да, мы знаем весь список.
Весь список, да, его можно продолжать, и нет у него ни начала, ни конца, всегда будет что-то. И вот если смотреть на 11-й классы, там тоже... Одни будут читать и не отпускать тебя после урока, расскажите, покажите, а что я еще могу поделать. Другие пришли, позанимались, ушли. Ключевое слово – это подросток. Но мы вообще там 10% в их жизни, ну, учителя, играем со своими уроками, неважно, с каким предметом. Пришел, спасибо, позанимались, до свидания. Огромная жизнь у них там за пределами нашего кабинета. У меня есть 40 минут. Вот увлечь, привлечь их внимание к теме, там, к процессу, поэтому и ликвидировать какую-то безграмотность. И, ну, и если ставить такую цель, я хочу там что, заставить их читать, это никогда этого не будет. Мы просто читаем. Ты грамотно говоришь, пишешь, предлагаешь какие-то необычные задания. Ну все, на самом деле в 11-м классе играешь с ними. В 11-м классе любят играть больше, чем в 5-м. Или в 8-м, вообще моя любимая категория, которая ничего не хочет
мне
делать.
Мне кажется, 5-й сначала хочет. Очень боятся, а потом стараются очень пытаться взрослыми. Первые 2/4 боятся, а 3-й и 4-й стараются соответствовать.
Там волнами, да, кто не хотел, то там тихенькие были, потом они взрываются. И наоборот, они такие, эй, а потом устали такие, ой, мы вообще-то ничего не хотим делать. То в 11-м классе такой простор. Хочешь быть серьезным учителем, требовательным, все. Вот у нас тетрадки для контрольных, вот выстроил такую систему. Хочешь творческим. Они все это считывают, принимают, готовятся так, как ты предлагаешь им готовиться, читают то, что ты предлагаешь, особенно если ты какие-то тексты такие даешь. Такие не в программе. Вот если этого нет в программе, ты суперучитель, все, ты предложил что-то другое. То же самое при подготовке. Если тупо давать решать книжку, ненависть будет страшна и к книжке, и к экзамену, и все взрослые дураки, и вообще ничего не понимаете, зачем мы этим занимаемся. А если спрятать это задание в какой-то творческий текст, объяснить, интерпретировать, какой-то... предложить, ну, мое просто любимое, там, на переживание, написать какое-то письмо в будущее, даже в 11 классе работать, в будущее, в прошлое, помочь своему там маленькому брату объяснить, зачем нужен этот экзамен. Ну, то есть через помощь другому простроить свою мотивацию. И если ребенок понимает, что, боже мой, ну зачем мне эти 300 баллов, 400, ну я не хочу этим заниматься, то начнется какое-то другое отношение к подготовке.
И такая часть подготовки, да, вот мы, да, помним, что у нас есть в ЕГЭ 26 заданий с ответами, и 27-е, ну, вернее, как не 27-е, а вторая часть – это сочинение. А про сочинение тоже слышу, ну, во-первых, требования к сочинению все время меняются, я не буду в очередной раз, мы каждый год в сентябре, в октябре и в ноябре пишем эфир, что изменилось в требованиях, так что, если что, можно... переслушать эфир или прочитать текст на меле, как раз, который недавно Екатерина для нас писала. Там все подробно объясняют про измененные требования, про баллы. Это я поясню, почему я тут, да, не зарубаюсь, как получить плюс 2 балла. Вот. Но про сочинение уходят те же слухи, что современным детям очень тяжело даются сочинения. И что вот эта мышца тренируется еще хуже, чем не слитно, не раздельно, 2N или 1N и так далее. Так ли это? Или... тоже сочинение, ну, нарабатываемая вполне штука.
С одной стороны, нарабатываемая 100%, потому что у нас есть фразы-клише, можно к ним по-разному подойти, можно выбрать для себя, который нравится больше, и все, целый год готовится. Никто никогда не узнает, ты эти фразы писал целый год, или они пришли к тебе во время экзамена. Никто этого не проверит. А вторая, ну, не проблема, пункт Б. Да, кто-то пишет скрипя, просто невозможно высосать и предложение из себя, даже если клише составляют 90% текста, невозможно, ну, не понимает, как связать все это воедино. И мы тоже с коллегами обсуждали, ну почему так? Ну почему? Наверное, потому что нет культуры написания сочинения, которая тянется с 5 класса. То есть у нас есть сочинение, там, ну, по картине, не будем, да, далеко ходить, у нас есть сочинение по картине. Тоже достаточно клишированное сочинение. Нет порыва, нет творчества. Сочинение — это очень такое что-то квадратное. И дети тоже меня задавали вопрос, ну почему мы не можем там разгуляться? И у меня были муки. Я думала, ну почему нельзя разгуляться? Ну почему мы не можем? Ну мы начали разгуливаться, начали писать, потому вот то, что ты думаешь по этой картине, что ты думаешь там по этому отрывку. Ну, в общем, неважно, куда ни глянь, обо всем можно написать сочинение. И я никак их не ограничивала. Я хотела, чтобы они вот выплеснули. Если он не может выплеснуть, я хочу в 5 классе, например, знать, что он, ну, не получается у него, а не он написал сочинение по картине, по всем клише, которые я дала. И в 11-м, ну, не в 5-м, в 9-м то же самое. Я хочу знать, он не хочет, не может, не знает, не умеет. Он поругался с другом, поссорился с мамой.
И сегодня просто не в настроении для сочинения.
Миллион причин, почему сегодня не получилось. Я понимаю, почему не получилось. Я могу с ним поговорить. Это такое, кстати, большое удовольствие поговорить с учеником. На самом деле, я предлагаю никому не отказываться от этого удовольствия, чтобы не думать о том, что это он дурак, да, это я вообще суперучитель, я вообще все сделала, чтобы он смог, но я не узнала...
Бились, как рыба об лёд.
Да, да. А он вообще, а я ему... Ничего не получилось. Ну, может, я просто никогда не спрашивала, почему он не смог написать, не предлагала каких-то альтернатив, вариантов. И когда я понимаю, что вот в 11 классе у меня ученик, я знаю, что ему очень тяжело писать сочинение. Ну, просто это не его формат. Конечно, мы с ним придумаем какой-то для него шаблон комфортный. Я покажу, как связать эти части, потому что у него другие интересы в жизни. Кто супертворческий из него просто прет на 300 страниц, мы чуть-чуть, да, вот это творчество в нужное русло направим, да, что это не творческий конкурс. Я вот подчеркиваю всем, там, дорогие мои, мы не выступаем здесь с вами, да, это просто сочинение. Давайте вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сколько там я пунктов предлагала, просто направим в нужное. Не нужно писать много здесь. Вы поступите, все. Гуляй, пиши, говори, выступай. Да, то есть я просто должна понимать, с чем я работаю. Не хочу, не могу, не знаю, не умею, просто вообще устал учиться. Если я это понимаю, я знаю, как с этим действовать. А что кто-то может писать, кто-то не может, тоже так было всегда, и так будет всегда.
И есть люди пишущие и не пишущие. Конечно. Среди тех самых взрослых, которым прививали чувство слова с пеленок 30 лет назад и больше. Так что тут, да, неудивительная ситуация.
Они же вырастут, и один будет уметь, а другой не будет уметь. Зато он так хорошо играет на гитаре, другой танцует, другой нам создает какие-то нейросети. Ну, то есть мы же не можем всех под одну к ребенку.
Ну, то есть, по сути, задача просто тоже четко отдавать себе отчет, в какой ты стадии этого самого сочинения, в каком ты, даже не стадии, а как сказать, в каком-то состоянии. Вот мне нужно научиться собирать сочинение, мне нужно научиться, наоборот, сдерживать творческий порыв и не писать... Я забыла, сколько там по объему сейчас сочинения, по-моему...
Ну, 100 слов точно.
100-150 слов, да, вот да, так да. Вот. 100 минимум и...
Если я творческий, ну, хорошо, 400-450. То есть для себя тоже какие-то границы поставить. Не 1000. Да, то есть не надо. Прочитать это должен человек, не понять что-то, о чем пишешь, не потерял ли ты логику.
А, и тут нам уже скоро уходить на новости, которые прервут наш разговор, но после этого я обязательно спрошу как раз о нюансах, связанных с оцениванием, и про сочинение, не только про сочинение, потому что я немножечко почитала обратную связь, то, что нам пишут в мейл-письма в редакцию, и посмотрела, какие там задают вопросы. Естественно, это вопрос ключевой, за что могут снизить отметку, но там есть не совсем прогнозируемая история. Про сочинение я, на самом деле, немножечко все равно переживаю, потому что, когда вспоминаю, как нас учили в школе, мы писали очень много сочинений, и очень много в разных формах, и свободные, и менее свободные. И я помню, что расписывались в итоге почти все, но были те, кто потом сказал спасибо, это было мне не очень нужно, хотя очень интересно. В общем, сейчас мы уходим на новости, и после этого сразу вернемся в студию. Не отключайтесь, с вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МИЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МИЛа. В гостях у меня по-прежнему Екатерина Бирюкова. Добрый день еще раз, Екатерина.
Добрый день.
Учитель русского языка и литературы, преподаватель Высшей школы экономики. И обсуждаем мы, как готовиться к ЕГЭ по-русскому, когда осталось всего, ну, плюс-минус месяц уже. Не даем советов в формате «прорешайте 150 раз одно и то же, и все у вас сложится, и получите вы свои 100 баллов». Но про 100 баллов, перед тем, как перейти к оцениванию, которое я спойлерила перед новостями, про 100 баллов все-таки задам вопрос. Насколько реально? То есть мы видим, что, вот, ну, по крайней мере, я каждый год наблюдаю такое ощущение, что число 100 бальников растет. И я пытаюсь понять, то ли мы так хорошо учимся, то ли экзамен стал мягче, то ли мы научились к нему лучше готовиться. Что из этого правда, неправда? И насколько эти 100 баллов большой вызов, вот прям такой грандиозный? Ну, потому что сначала нам в начале года тоже всегда, когда начинается финальный отчет, этот 11 класс, говорит, 100 баллов, это ты понимаешь, тебе нужно надорваться будет, чтобы прийти к этой цели. И человек такой, ой-я.
Ну, тут можно сказать только одно, мечтать надо о великом.
А идти к реальному.
Да, идти к реальному. Хочу 100 баллов, значит, я должен, ну, я уже много раз, да, об этом сказала, нужно понимать, что я конкретно буду делать для того, чтобы у меня было 100 баллов. Немножко удачи, конечно, немножко там какого-то со стороны семьи, наверное, внимания и заботы и поддержки. Но все может быть, можно заболеть в день экзамена. Ну вот и все. И где твои 100 баллов?
Да, или будет там очень жарко просто или на жарко улице, как у нас было тут недавно, в 11 годов, когда сдавали ЕГЭ.
Да, да, внешний фактор, что-то произошло, что-то вот не так, где мои 100 баллов, а я же был готов. Мы никогда не узнаем. Со стороны проверяющих, может, проверяющий тоже устал, может, он не увидел какую-то ошибку, или, может быть, уровень подготовки проверяющих тоже падает. Мы же говорим, что у детей что-то падает. Может, у нас тоже люди, которые проверяют.
Замерим.
Да, надо же тоже это как-то измерять, несмотря на то, что все проходят подготовку. Сколько у нас сочинений в день? Сколько у нас там, да, вот этих работ? И жарко, и ты устал. Вдруг какие-то сотки пролетают, потому что, ну, замылился глаз, и сочинение после там 20-го сочинения кажется уже не таким, не знаю, плохим и неструктурированным, как ты читал там 10 сочинений назад. Может быть такое.
И тут фактор удачи, чтобы твой лист оказался
не первым.
Не первым, но при этом и не последним, когда человек уже устал настолько, что у него все вызывает раздражение.
Ну, поэтому придумали трехфакторную вот эту проверку, чтобы не один человек это смотрел. Но все равно вот этот человеческий фактор не забываем. Поэтому на 400, 500, 600 слов не расписывайтесь. Держите какой-то баланс. Я всем рекомендую смотреть на лист А4, и чтобы ваше сочинение, ну, почерк, понятно, но чтобы оно было на лист и вот на второй части немного. Этого достаточно, чтобы сказать все самое главное.
Маленькое сочинение, ну ладно, не буду придираться.
Ну, опять же, не творческий конкурс, это не литература.
Не олимпиада,
не
ничего,
олимпиада.
Да.
Экзамен, который пишет каждый 11-классник, и тут нужно тоже понять, я каким хочу быть, творческим, невероятным, потрясающим, исключительным, уникальным мое сочинение номер один среди всех сочинений, или я хочу получить 100 баллов, потому что это просто рубеж, это просто экзамен, после которого, ну, начинается какая-то другая жизнь. Делаем выбор и, да, какие-то свои амбиции. Наверное, не стоит показывать на этом листе бумаги, а просто найти, что сказать, связать два аргумента и написать вывод. И сделать это просто, используя, может быть, чуть больше эпитетов, чем обычно ты в речи употребляешь, и чуть более изящно, чем ты писал, не знаю, сочинение в 9 классе. Все. Вот рецепт.
И прозвучало как раз слово «почерк». И в той самой обратной связи, которую я разбирала перед эфиром, просто десятки вот этих вопросов стандартных. Правда ли, что снижают отметки за почерк? Ну, потому что невозможно понять, о, он написал или а. Тоже все понятно про проверяющих, что да, есть несколько человек, но действительно ли вот этот вот почерк, где все буквы Я сейчас вспоминаю почерк своего ребенка, с которым мы боремся по принципу компромисса. Я говорю, ну, сделай так, чтобы было хотя бы чуть-чуть понятнее. Говорю, да, да, я постараюсь. Вот. А действительно ли почерк все-таки влияет на все происходящее?
На бал нет. Ни в коем случае. Если какой-то спорный момент, то 3 человека посмотрели, если не поняли. И, например, ну, это такой спорный момент, там О или А.
Да,
и
да,
мы
да.
выходим на какой-то... там у нас 3 ошибки, мы снимаем балл, и, значит, ребенок не согласен, он подает апелляцию, и мы разбираемся, О или А. Но вообще мы смотрим по тексту, у него же не одна буква О.
Ну да,
и не
похоже
одна
на
буква А.
Да.
Мы как-то разберемся. Потому что коллеги, да, которые нас слушают, учителя русского, мы же с вами, такое вот обращение, читаем миллион тетрадок, разный почерк перед нами находится, и ты учишься его разбирать. То есть, на самом деле, если бы мы после школы подумали сменить профессию, мы, наверное, могли бы быть вот в криминалистику пойти и разбираться, да,
понимать. Криптографию.
Во-во-во. Мы бы точно могли определить, кто перед нами. Поэтому для учителя... Это даже не проблема, не вызов, да, надеюсь, никого сейчас не задело, не обидело, но ты уже причитываешься к этому, ты отличаешь О, А, У, Д, Т.
То есть в реальности это все-таки не такой тяжелый фактор, потому что ходит тоже множество слухов о том, что давайте сейчас... Я даже видела вот на тех сайтах, которые я просматривала по подготовке к ЕГЭ, там есть, да, короткий курс «Лучшим почерк вашего ребенка к сочинению за, там, мне кажется, 3 урока». И я прям представила этот великий бой за 3 раза по 40 минут, и все, чему ты учился в школе, вдруг ты стал каллиграфически писать идеально.
Ну, если бы это было так, то у нас все идеально бы писали и проходили бы какой-то мини-курс, но нет. Во-первых, ты чуть-чуть спешишь. На экзамене всегда не хватает времени, даже если на всех пробниках ты на 2,5 часа и побежал уже гулять, отдыхать. На реальном экзамене, если он для тебя важен, и он там, тебе нужно набрать эти 100 баллов или 98, ну или вот какой-то, да, такой высокий балл, не хватает времени, тебе хочется написать как можно лучше, рука дрожит, рука спешит, ты не успеваешь за своими мыслями, да, может скакать почерк. Мой совет или рекомендация – пишите просто покрупнее. Ну, ничего не случится. Поставьте крестик себе на руке. Нельзя, конечно, никаких обозначений. Ну, что-нибудь там, не знаю, колечко наденьте на пальчик, которое будет напоминать вам о том, что так, я надевала кольцо и сказала себе, я должна писать крупно букву «А» или «У». Помогите себе, да, чтобы не было вот этой апелляции. Это так неприятно. Ты уже одной ногой в университете, а тебе нужно вот этим заниматься. Можно ведь себя как-то обезопасить. Но за это балл не снимают 100%.
Ну что ж, хоть где-то можно выдохнуть, потому что, конечно, почерки бывают очень разные. Я уверена, что не только мой ребенок пишет неразборчиво. Ну, хочется в это верить. Хотя, когда я смотрю в тетрадке сына моей подруги, там, или как это обычно говорится, мне всегда кажется, что там ситуация намного лучше. Немножечко еще, наверное, про вот какое-то финальное повторение. Есть тоже разные... Понятно, что есть разные дети, всем нужны разные подходы. Но есть в этом вот месяце перед ЕГЭ сторонники так называемых спринтов. То есть вот осталось буквально там пара дней, и вот эту пару дней нужно взять и завести этот механизм повторения и быстро раз, два, три, четыре пройти все, что у тебя вызывает сомнения. Ну, не весь школьный курс, а как раз то, что вроде бы ты уже выучил, вызубрил и даже понял в идеальном мире, но все равно чуть-чуть не уверен. Вот это вот спринта... Я просто очень тяжело отношусь к спринтам, мне тяжело дается в последний момент... вдруг обнаружить, что я что-то забыла в тот момент, когда я уверена, что я все помню. Но это тоже немножко так себе практика, полагаться на то, что ты все выучил. В общем, про спринты ЕГЭшные.
Ой, спринты, спринты. Можно и в день перед экзаменом увидеть, ну, не знаю, не по приезду, ты был уверен, что по приезду, и тебе никогда не попадалось это слово. Никогда. И тут ты выясняешь, по приезде. Это будет такое открытие. Ну вот хотя бы ради этого, наверное, стоит что-то экстренно повторять, потому что мозг уже работает на, ну, такой волне, наверное, стресса, что он цепляется за все неизвестное, чем за известное. А, вот этого я не знал, а вдруг вот это, и ты как-то пытаешься это запомнить. Но в целом и так ребенок заведен настолько, он же не только русский сдает.
Очень да, кстати, не забываем, не предметы по выбору еще и математика.
И у кого-то 5 предметов, у кого-то 6 предметов. Ты накручен и так, поэтому к экзамену, как бы там ты ни пытался лечь пораньше и уснуть, наверное, это невозможно, но что я тоже, да, ученикам говорю, не нужно уже ничего учить, 100%. Ты можешь почитать. Хотя я говорю с 1 сентября про ударение и про паронимы, не нужно это зубрить особо. Если
а ударение
день...
паронимы прям вот так сложно даются?
Ну, тоже момент стресса. Ты всегда знал, что там торты. Момент стресса, ну как, какие торты? Такого не было. Я это слово вижу первый раз в жизни. На самом простом можно вот погореть, потому что ты задергался. Поэтому ученикам я говорю, не надо выдумывать. То, чего нет, вот этот велосипед, какой-то искать сложный путь к ответу, все максимально просто. Вот, вот на самом деле, если смотреть на задание ЕГЭ, там нет никаких подводных камней, которые вот специально тебя сейчас вот здесь зацепят и поволокут. Есть темы, вот ты должен знать, что за тема в этом слове. Все. Вот это моя тоже просьба ко всем нашим ученикам не просто тупо прорешивать, а понять, или задаться вопросом, какая тема прячется в этом задании. А там не одна, я открою секрет, да, страшный. Может быть, 10 тем, может быть, 8, может быть, 4. И ты, когда это вот, ну, как капусту, да, вот так вот раскрываешь...
Раскладываешь
конечно,
для себя.
Ты понимаешь, а 8-е задание на самом деле это 1, 2, 3, 4, 5, 6, а вот этого я не знал. Вот депричастие, я забыл. И не было у меня в школе. И что это такое? И ты начинаешь это повторять. И в ночь перед экзаменом ну, просмотри еще раз это 8-е задание. Ну, прочитай еще раз какое-то свое сочинение, которое доставляет тебе удовольствие. Сделай что-то приятное, хорошее для себя.
Для вдохновения
ну,
больше.
Да, потому что уже все, мозг, он, ну, до предела доведен, его нужно хоть как-то успокоить чем-то хорошим. Посмотри свой, там, не знаю, тетрадку по русскому в 5-м классе, где у тебя пятерки, как-то все хорошо было. Но не я сейчас еще вариантик. Нет, не делайте так.
И тут я вспомнила один из самых страшных экзаменов в своей жизни. Я училась на историческом факультете в МГУ, а исторический факультет, как бы он не был про размышления о вечном, он еще про тонны дат бесконечные. На экзамене, естественно, ты в том числе должен знать все эти даты. И у нас были датные педагоги, так называемые, то есть люди, которые особенно сильно фокусировались на том, чтобы ты знал все... правления, все даты всех войн, всех великих изобретений, всех людей, которые жили на свете до 2000 там, какого-то года. И все мы зубрили даты, естественно, благополучно их забыли. Потом уже, как только сдали экзамен, ну, кто-то чуть подольше удержал, смог удержать это в голове. И я помню, что к одному экзамену я выучила какое-то космическое количество дат, и была уверена, что я все помню, я уже стою перед дверью, там за дверью уже что-то происходит, ко мне подходит мой однокурсник и говорит, а ты помнишь вот эту дату? И я не смогла вспомнить одну дату из миллиона, и мой мир почти рассыпался. И я в ужасе стояла и думала, как я теперь сдам этот экзамен, хотя понятно, что эта дата, ну, одна-единственная, ни на что не влияла в моей жизни и в том, как я сдам экзамен, и вообще. Но это очень был такой момент как раз вот этого спринтования. Сейчас мы... Но я рада, что я тогда поборола желание открыть учебник и начать повторять 50-му разу, думая, что так все спасется, а просто положилась на принцип лотереи, что, возможно, мне дата и не выпадет. Про стресс спрошу, прозвучал стресс. Я слышу от подростков разные вещи. Кто-то мне говорит, ну, Надь, вы преувеличиваете наш стресс. Ну, понимаешь, не так мы относимся к ЕГЭ немножко. Другие говорят, у нас не было бы стресса, если бы вы нас так не накручивали. Ну, потому что понятно, что, опять же, все нервничают. Так или иначе, все равно все, ну, даже не нервничают, волнуются. А третий говорит, да это просто невозможно, я от этого экзамена, я о нем думаю уже 15 лет, ну, потому что благополучно, очевидно, 15 лет мы говорили, что это главное событие твоей жизни. А как вам кажется в целом, какое настроение чаще у детей, вот с точки зрения именно этой стрессовости, то есть... В каком состоянии они подходят к экзамену? Я понимаю, что за год там может быть миллион взлетов и падений.
Ну, чаще, почему это экзамен летом, я хочу отдыхать, веселиться и гулять. Это факт. Они идут на экзамен в 8 утра. И, может, это и плюс, да, что лето, и мысль, я хочу поскорее отсюда выйти, там так хорошо за окном, там какая-то жизнь настоящая, а я сижу здесь. Но это такое внутреннее, чем тоже со мной мои делились. Уже все, ты уже устала об этом думать, уже будь как будет после февральского, ну, зимнего сочинения, уже не хочется ничего, все будет как будет. Но тоже делится на разные вот эти лагеря. Один лагерь я буду до 8 утра повторять, потому что от этого зависит вся моя жизнь. В этот момент хочется просто упасть на колени и сказать: подожди, не делай этого, да, все нормально, ничего страшного. Волшебное слово «можно пересдать».
Да, да, кстати, будем... дорогие это... друзья, не забываем об этом.
Это ведь просто часть жизни. Вот это главная задача — объяснить часть жизни. Ничего там не произойдет. Ну, ладно, почему у нас нет... Ну, это сейчас мы, конечно, уйдем. Не хочу уходить в пропуск года, что если ты не сдал, а цель у тебя великая, ты только хочешь учиться в этом университете, только на этом направлении, и мне надо 100 баллов. Ну, вот не получилось 100 баллов, собрал себя, подготовился и пошел еще раз пересдал. Нам предлагают ведь эту альтернативу. Можно пересдать. Поэтому... Ой, когда они приходят в 8 утра, это такой шум-гам, ну, в этом мы в пункте проведения экзамена, ты их смотришь, на них смотришь и думаешь: а, как хорошо, молодость прекрасна, все, они сейчас напишут и упорхнут вообще в лето, как классно. А, они все общаются, делятся друг с другом, такой вот, ну, шебутные, такие воробушки, вот друг с другом что-то там, а у тебя что? А, то есть... Они больше в таком веселом настроении, да, немножко...
То есть это не то, что подавленные по стенкам.
Нет, никто там не сидит в углу на диване, нет. Они, наоборот, шутят, и наша задача тоже с ними шутить, да. Мы приходим в этот пункт проведения экзамена, хихикнуть, улыбнуться, все нормально. Они расслабляются, наша задача их расслабить максимально уже в день экзамена. А что у них в голове происходит...
Ну, тут уже, да, тут уже не угадаешь.
Он может улыбаться, а в душе истерика, просто крик и слезы, а другой такой тихий и серьезный, на самом деле в душе, ну, не знаю, уже на пляже где-нибудь лежит, и все, у него хорошо. Мы никогда не узнаем, поэтому все, что мы можем сделать, это, ну, расположить, все нормально, все хорошо, ничего страшного, никто не дурак, да, вот как вы не сдадите. Ну, мне кажется, учителей таких уже немного.
А вот про бланки все-таки нужно тренироваться? Я просто вот тоже сегодня в порядке эксперимента, но я, правда, пала жертвой собственного высокомерия. Я скачала какой-то демонстрационный вариант ЕГЭ и решила, что ну, сейчас я быстренько все сделаю, проверю себя. И тоже увидел это мой ребенок, который еще в этот момент не ушел в школу. Он говорит: о, ЕГЭ решил сдать. Я говорю: да, когда-то надо, раз уж я в детстве меня миновал ЕГЭ. И он сказал: вот, ты понимаешь, главное правильно бланк заполнить, и действительно репетиторы уделяют этому много внимания. Но я не увидела в этом бланке, да, я запорола пару заданий, признаюсь честно. Ну, мне кажется, меня никто не проверил, но, тем не менее, сочинение я не написала, потому что мне не хватило времени. А есть ли там что-то такое сложное? Ну, вот правильная ручка, бланк, и все. Почему тогда столько тремора вокруг этого?
Ну, вокруг чего-то... должен быть, да?
То есть это только вот...
Что-то же должно быть такое вот. А если ты бланк не заполнишь, ну, тоже миллион раз. Я неправильно записал номер серии паспорта. Ой, окажется, у меня другая фамилия. Там не в ту строчку написал. Ну, да, немножечко ты покряхтел. Ну, да. Но внизу, да, вот это место для исправления... там, ответа, который ты дал. Мы постоянно это проверяем, это наша задача, да, если ты сидишь в этом пункте проведения экзамена, мы уже непосредственно про день X,
да,
говорим, когда дети заполняют бланк фамилия, имя, отчество, серия, номер паспорта, класс, кабинет, мы ходим, все проверяем, потом мы сверяем серию, номер паспорта, вот, да, у них открыт документ, мы сверяем, то ли он написал, то есть это ведь наша ответственность тоже. Поэтому не надо все на детей, если он неправильно писал, то все. Он тоже вообще-то нервничает. Поэтому мы все проверяем. Так, потом смотрим. Ну, или там напоминаем, и в инструкции это повторяется, как конкретно нужно писать. В математике свои какие-то истории, пусть об этом расскажет учитель математики, но он знает, как, да, там дробь, то, сё, что там надо сделать. У нас, не ставь, пожалуйста, запятые, но это точно они слышат в школе постоянно, пробников достаточное количество в школах, чтобы потренироваться на бланке. Ну, то есть просто, когда мы работаем с книгой, если мы говорим про тренажер бумажный, и можно где-то писать, мы тоже напоминаем, пожалуйста, не ставь запятые, не ставь, чтобы просто рука... Вот мышца, которую можно тренировать, ну уж точно не знаю, где ставить ударение. Ты это можешь просто понять, позаниматься, почитать. А вот это ставить запятую, не ставить, слитно писать слово или через клеточку, слитно, никакой клеточки, это ты можешь натренировать. Но если ошибка внизу, сколько там пунктиков, 6, по-моему, да, или, может, даже больше, где ты можешь... Ты вот 3 раза ошибся в одном и том же слове, 3 раза его внизу исправил. Не влияет это никак, никто ничего не снизит, никакой балл. Все нормально.
Ну что ж, вообще звучит достаточно расслабляюще. У нас тоже уже остается совсем немного времени, наверное... Я прошу вот этот, я всегда прошу, когда мы говорим про ЕГЭ, все-таки чек-лист, вот отсчет от 5 мая до экзамена, какие-то, ну, не в плане какую тему повторить, а какие-то простые человеческие советы. И я, наверное, только один совет всегда всех раздражать, не нервничать, потому что все равно все будут нервничать, мне кажется, каждый по-своему, но будут. То, что вам кажется важным, то, что вот вы видите в своих детях, в тех детях, которые как раз фамилию написали не туда, от как раз какого-то волнения и тревог и прочего. Что можно было бы сказать такого?
Я рекомендую не отказываться от еды, от сна, от времени с семьей, с друзьями. Наоборот, рекомендую приблизиться к семье в это время. Это очень расслабляет. К подружкам, к друзьям, к какому-то сообществу, открыться учителю, да, уже расслабиться, он уже точно поможет за эти 2 недели с чем-то разобраться. Не стесняться, сказать, что чего ты не понимаешь, там, молчал 10 лет.
И вдруг понял, да.
И вдруг понял. Скажите об этом, признайтесь, напишите, если у вас есть телеграм-канал школы, напишите об этом в этом сообществе, да, там, анонимное какое-то сообщение, не знаю, как решать, там, вообще помогите до экзамена 10 дней. Вы найдете друзей, сообщество, которые в комментариях вам напишут что-то хорошее. Вы всегда можете... Ой, не хочется, да, тоже уходить. Вы всегда можете повторить, прочитать. Это уже не какие-то нечеловеческие советы, а про подготовку. Просто, ну, не знаю, выглянуть в окно, посмотреть, что там вообще-то весна, вспомнить, что вы уже все сделали. Уже вообще все готово, осталось только в печку положить, да, и потом достать готовую еду. Вот то, что от вас требуется. Понять, что вы все уже выучили, вы уже все прорешали. Расслабиться, получать удовольствие, сходить в кино, когда вы были последний раз в кино. Ну и как-то, опять же, быть ближе к семье.
А если родители все время говорят, повтори, мы же знаем, что родители тоже очень тревожные люди.
Я уже все повторил, все нормально, я все повторил. Это не нам выдумывать, что можно ответить родителям, да, как-то, ну или объяснить честно, сказать, я устал повторять, мама, все, давай, или давай вместе, вот, время с семьей, давай вместе, хочешь, мама не хочет, наверное, и все, сосредоточиться на себе немножечко.
Родителям могу сказать, что это очень отрезвляющая практика. Я тут недавно села, ну как, меня ребенок позвал посмотреть, как он будет делать МЦКО по одному из предметов, которые он должен в этом году сдать. И я села, расслабилась, говорю, ну давай, сейчас я тебе буду помогать. В общем, я не ответила на половину вопросов, он ответил на все, получил свои зеленые, это 100 баллов, посмотрел на меня и говорит, вот видишь, как полезно иногда, а то ты же всегда уверен, что ты все знаешь и во всем права. В общем, дорогие друзья, спасибо большое за такой расслабляющий разговор. Видите, мы честно старались не нагнетать. Желаем всем удачи, желаем всем родителям и детям, и педагогам меньше тревожиться. Ну и чтобы у всех хорошо прошел экзамен. Все, с вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.